Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы итоги Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Во второй части передачи энциклопедический словарь «Символ власти», «Эрмитажная среда» и к юбилею спектакля «Хармс, Чармс, Шардам». Четырнадцатого апреля на торжественной церемонии в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко были названы имена лауреатов премии «Золотая маска» сезона 2005-2006 годов. Мужчин просили прийти в смокингах, это было смешно заранее. Смокинги нашлись в гардеробе у 3-4 гостей. Для вручения наград были вызваны мировые знаменитости, хореограф Джон Наймайер, режиссеры Кристиан Люпа и Деклан Доналан, человек всех театральных профессий одновременно Резо Габриадзе. Только ему удалось соблюсти регламент. Все остальные разразились долгими речами о себе и своих отношениях с русским театром. Так что не стоит более считать страсть к задушевным беседам отличительной чертой российских церемоний. Дмитрий Черняков, режиссер «Вечера», предложил необычный и строгий ход. На сцене выстроили полукружие амфитеатра, а места в нем заняли музыканты Мариинского театра. Дирижировал оркестром лично Валерий Гергиев. Мало того, памяти Михаила Ульянова и Олега Шейнцеса он посвятил «Грезы» Шумана и сам сел за рояль. Кроме музыки, вечер сопровождали заранее записанные интервью с номинантами. Им предлагались однотипные вопросы. Например, что они предпочитают, красоту или гениальность? Женщины были за гениальность, а мужчины за красоту. Молодые актеры оказались большими фаталистами, чем старшие коллеги. На вопрос, что лучше, жизнь короткая и бурная или длинная и спокойная, некоторые молодые ответили, что в этом выборе они не вольны. На теме выбора, конечно, не столь серьезного, мы и остановимся. Сезон на сезон не приходится. Иногда экспертам почти не из чего собрать афишу фестиваля, зато потом легко выбирать жюри. В этот раз работа экспертов была приятной, хороших спектаклей было много, зато жюри пришлось попотеть, сравнивая несравнимое. Есть, положим, номинация «Драматические спектакли на большой сцене». А в ней представлены нежный грустный спектакль Генриетты Яновской «Трамвай желания», жесткая интеллектуальная нелепая поэмка Камы Гинкаса, живописный дом Бернарды Альбы Якутского театра и черно-белый беспросветный «Король лир» Льва Додина. На малой сцене ситуация проще, зато как решить, кто лучше, Сергей Женовач с «Захудалым родом» или Миндуга Скарбаускис с рассказом о семи повешенных. Тут сам с собой не договоришься, не то что с товарищами по несчастью, то есть по работе в жюри. Окончательное решение таково. Лучший спектакль на большой сцене «Мнимый больной» Мольера в Малом театре. На малой сцене «Захудалый род» студии театрального искусства. Оба поставлены Сергеем Женовачом, и он назван лучшим режиссером. Спецпризы жюри достались молодой актрисе, сыгравшей в «Захудалом роде» Варвару Протазанову Марии Шашловой и Петру Симаку «Королю лиру» в спектакле Петербургского малого драматического театра. Основных наград в актерской номинации удостоились Евгений Миронов и Удушка Головлев в амхатовском спектакле и Мария Миронова Федра в одноименном спектакле Московского театра наций. Приз зрительских симпатий у «Затмения» театра «Ленком», приз критики у «Рассказа о семи повешенных» «Табакерки». Золотую маску Давида Боровского за два спектакля «Король лир» и «Затмение» получал его сын Александр Боровский. «Маска есть, а отца нет», — сказал он и заплакал. Плакали и в зале. Сам Александр Боровский — художник, постоянно работающий с Сергеем Женовачом, так что успех режиссера – это и его успех. Решение жюри принимается тайно, большинством голосов, и понять, что там и как складывается, невозможно. Все же замечу, что «Мнимый больной» – не лучший спектакль Женовача. По-моему, он проигрывает и «Королю лиру», и «Нелепой поэмке», и «Трамваю желания». Впрочем, и он хорош. Если бы я одна была всем жюри, то, не имея очевидного лидера в актерских номинациях, голосовала бы за старших, то есть за Игоря Исуловича в «Поэмке» и Аллу Покровскую в «Господах Головлевых». Но лично я считаю все решения жюри драматических театров вполне приемлемыми. Удивление вызывают не они, а реакция прессы. Те же самые люди, которые сами в этом году работали в жюри, закрывшись псевдонимами, известными всей театральной среде, критикуют свое же решение. Унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Защищая в частности интересы режиссера Кирилла Серебренникова, они пишут, что те вызывают слепую ненависть у большей части театрального истеблишмента и мещанской критики. Вот те раз. Кирилл Серебренников, один из организаторов фестиваля, патронируемого заместителем главы администрации президента господином Сурковым, ведущий кинопрограммы на телевидении, номинант и лауреат почти всех кинопремий за прошлый год, режиссер, активно работающий в художественном театре имени Чехова и театре «Современник», поставивший спектакль в Мариинской опере, лауреат спецприза жюри прошлогодней «Золотой маски», оказывается, отвергнут истеблишментом, всем бы так. А что такое мещанство теперь? Это разве не глянцевые журналы, постоянным героем которых является именно он, а вовсе не Сергей Женовач, обвиненный в традиционализме? Себе на помощь призовут Деклана Доналана, замечательного английского режиссера, много работающего в России. На торжественной церемонии он высказал опасения, что русский театр, подражая западным образцам, может потерять собственное лицо, и призвал его сохранить традицию. Я не стану подробно останавливаться на афише драматических спектаклей «Золотой маски», поскольку обо всех номинантах Москвы и Петербурга уже говорила, и все материалы есть на нашем сайте. Но позволю себе немного рассказать о спектакле театра имени Аюнского из Якутии. «Дом Бернарды Альбы» — это дипломная работа Сюзанны Оржак. С одной стороны, пьеса Лорки выгодна театру, в ней аж 10 женских ролей. С другой, без мужчин на сцене по ним можно соскучиться. И удержать в этой ситуации внимание зала задача непростая. Якутские актрисы с нею справляются. Им помогает художник Михаил Егоров. На сцене белая выгородка, покрытая черными ломаными линиями. В условном театре она воспринимается поначалу как увитая растениями ограда, потом понимаешь, это стена, по которой ползут трещины. Точная метафора, ведь в пьесе речь идет о доме, в котором властная самодурная старуха заперла красавиц дочерей. Заперла от соблазнов, от соседей, от сплетен и от жизни. Одна из девушек обещана в жены Пепе, а любит Пепе ее сестру. История заканчивается трагически. Стена только растрескалась. Человек погиб. Сюзанна Оржак поставила поэтический спектакль, весь построенный на геометрически чистых мизансценах, на изумительно выверенных пластике и жести, на музыкальности звучания самого языка. «Дом Бернарды Альбы» стал похож на древнегреческую трагедию, в которой действуют героиня и хор. Главную роль играет выдающаяся актриса Степанида Борисова. Как водится, она ищет оправдание своей героини. Сказать, чтобы ее стало жаль, невозможно, но получается, что ее Бернарда Альба хотела только добра своим девочкам. Послушав эту песню «Плач» из якутского спектакля «Дом Бернарды Альбы» в исполнении Степаниды Борисовой, мы перейдем к разговору о кукольных театрах. Они чудо как хороши. Жюри отметило как лучших петербургский спектакль «Робин Бобин» и актрису Петрозаводского театра Любовь Бирюкову. Поговорим о кукольных спектаклях «Маски» с заведующей отделом Союза театральных деятелей и экспертом премии Ольгой Глазуновой.
Всего 3 кукольных спектакля отобраны на «Маску», в то время как оперных или драматических спектаклей много больше. Означает ли это, что ситуация нехороша в кукольном театре, или что эксперты строже отбирают кукольные спектакли?
Ситуация не слишком хороша, и достаточно строго стараемся отбирать. Я много лет связана с театром кукол, сама когда-то работала, и актрисой, и завлитом. И мне кажется, что особенно к своим друзьям и к себе самому надо быть очень придирчивым. И театров ведь не так много по России. Хотя их больше 100, но все равно это немного. Вернее, сейчас уже больше, чем 100, потому что появилась масса новых маленьких театриков. Но таких стабильных профессиональных театров 100, там, 110, 115. Но и ситуация не самая хорошая. Вот такие режиссеры, как Игнатьев, Лохов, совсем недавно были молодыми, но теперь это уже старшее поколение. И долгое время вслед за ними никто не шел. Вот сейчас появляются молодые кукольники, и я этому очень рада. И на этот фестиваль приехали спектакли молодых режиссеров и молодых художников. Да, и почему вот так немного спектаклей? Да, мал золотник да дорог.
Ольга Леонидовна, всюду и везде я читаю, что невозможно больше собирать спектакли по провинции, то, что практически Маска формируется из московских спектаклей. Такое впечатление, что люди, которые дают эти интервью, говорят только о драматических театрах, совершенно не имея в виду ни балетных театров, ни оперных театров, там очень много из провинции, ни театров кукол. Кукольные театры не московские.
Я считаю, что в Москве одна из самых печальных картин в театре кукол. Не считая театра «Тень», который уже давно не идет в номинации театра кукол, а идет в номинации новации, мы практически не могли отобрать ни одного спектакля.
Вот те спектакли, которые приехали в этом году, мы говорим, соответственно, о спектакле «Ви» Петербургского театра кукол, о спектакле «Золоченые лбы» Петрозаводского театра кукол и о спектакле «Робин Бобин» тоже Петербургского театра кукольный формат. Все ли они, я имею в виду сейчас, конечно, преимущественно режиссеров и художников, все ли они выученики Петербургской академии или большинство из них?
Большинство из них. Алексей Смирнов, он учился и в Ярославле, но во всяком случае, касательство к питерской школе, он имеет самое прямое. Анна Викторова, тоже питерская школа. Руслан Кудашов, имя в Москве уже многим известное. Они приезжали в Москву со спектаклем «Потудань» по Платонову. Они привозили Невский проспект по Гоголю. И на сей раз тоже Гоголь – это Вий. В этом спектакле, при том, что есть какие-то очень любопытные вещи, то, что придумали художники, здесь два художника – Торик и Запорожский. Но, во-первых, мне кажется, очень невнятной сама инсценировка. Непонятно, кто такой Хама, вообще вся эта история, куда он идет, зачем он идет, с кем он идет. Все кругом только черти, нет нормальных людей. Хотя, мне кажется, это поперек Гоголя сделано.
Бы жить, а? Ловить рыбу в Днепре и в прудах. А хочется с тенетами или с ружьем, застрепетами или кронштетами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих прудах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество, а еще лучше выкурить из них водку. Потому что водка из фруктов ни с каким пеником не сравнится. Да!
У Гоголя безумно интересны все характеры. Хама не горький пьяница. Он пьет с безумной тоски, от страха безумного. Потому что он понимает, что с ним происходит что-то невероятное. А мне кажется, в спектакле это непонятно. Вий Гоголя без ощущения ужаса он не может быть. А здесь, мне кажется, этого не получилось. Хотя художники придумали довольно интересное решение вот этой летающего гроба и панночки, встающие из гроба. Но это быстро понятно и не страшно. Сейчас в кино уж такие чудеса мы видим. А театр кукол тоже без чудес, особенно в таких вещах, невозможен.
Да, все то же самое. Мне еще показалось, что вначале Руслан Кудашов хотел показать как бы два спектакля. Вот один для детей, более или менее для детей, а второй для взрослых, про страхи русского человека или славянского человека. Когда человек боится, там, я не знаю, всего подряд, и в том числе красивых женщин, они у него превращаются в паночек. Но во втором акте это вроде бы было все упущено. Но в этом спектакле есть интересный финал, как мне кажется.
Да, мне финал тоже показался интересным. Вместо Вия материального мы видим картинку непонятную, на заднике появляются какие-то видения, глаза, и в итоге мы понимаем, что это глаза самого Хамы, что он-то и есть Вий, что Вий в каждом из нас. Может быть, что-то и божественное в каждом из нас, но и сатанинское тоже в каждом из нас. И потому он и не выстоял, что слишком много в нем было небожеского.
Второй спектакль привезли на фестиваль «Золотая маска» из Петрозаводска. Это «Золоченые лбы» по пьесе Бориса Шергина. Режиссер совсем молодой, Алексей Смирнов. В главных ролях Любовь Бирюкова и Александр Довбня. Актеры играют открытым приемом, то есть мы видим и их самих, и то, как они общаются с марионетками. Стоящие на сцене предметы тоже играют разные роли. Допустим, вот колодец, потом его створки раскрываются, и колодец полной воды оказывается рекой, а повешенное ведро запросто оборачивается дирижаблем. История вообще-то про смекалистого мужичонку, обхитрившего царя-батюшку. Но будто бы представляют ее нам бродячие артисты, вынужденные спасаться от гнева того самого царя, которому не по душе люди, разносящие про него всякие небылицы.
Старым для потешения, а молодым для развлечения. Опускай наши куклы из пакли и сосны, они не дадут вам погрузиться во сны. А в нашей истории героев море. Чай забудете с ними и про печали, и про горе.
Петрозаводский театр, он не молодой театр, он существует много лет, в нем работали когда-то замечательные режиссеры и художники, потом был период такого скучного времени, но сейчас новый директор все время приглашает молодых режиссеров. И мне кажется, это очень хорошая и правильная мысль. «Золоченые лбы», мне кажется, придуман интересно режиссером. Он удачно вписал в текст пьесы масса каких-то смешных прибауток, приговорок, хорошие песни звучат. С музыкальной стороны, мне кажется, спектакль интересно выстроен. Вдобавок ко всему, он как-то очень удачно нашел актеров. Дуэт у них замечательный. Настоящие кукольники, потому что они с огромной бережностью и любовью относятся к кукле. Другой разговор, что режиссер и художник, мне кажется, не совсем точно предложили систему куклы. Они предлагают марионетку. А мне кажется, в этом спектакле больше пригодилась бы совсем простая, такая примитивная кукла, потому что марионетка, она требует очень какой-то сложной и тонкой работы. А здесь, в этом спектакле, который решен скорее как театр, такой наивный, примитивный театр, она не очень к месту, как мне кажется. Но, тем не менее, вот с той тонкостью, с той точностью, то кукла в руках у актрисы, то у актера, то он говорит за какого-то персонажа, то она. И это сделано настолько легко, настолько это не тормозит действий, то поражаешься их мастерству и профессионализму.
Последний спектакль кукольной афиши «Золотой маски» называется «Робин Бобин» и представлен Петербургским театром «Кукольный формат». Поставлен он, как написано в программке, по стихам английских и русских поэтов для детей с нормальным аппетитом. И в нем есть даже некое назидание, которое, впрочем, таковым не воспринимается. Спектакль учит не обжираться, как Робин Бобин Барабек, который, как известно, скушал 40 человек.
И корову, и быка.
И кривого мясника.
И телегу, и дугу.
И метлу, и кочергу.
Скушал церковь, скушал дом.
И кузницу с кузнецом. А теперь и говорит.
У меня живот болит.
Режиссер и художник спектакля совсем молодая Анна Викторова, но придумывала уйму всяких замечательных вещей. Взять хотя бы куклу, которая должна из прекрасной принцессы превратиться в ужасную. Взмах руки актера, юбка накрывает прежнее лицо, опускается, и вы видите новое, воистину устрашающее.
Это маленький театрик, у которого нет ни своего помещения, у которого нет своей постоянной труппы. Я просто, знаете, завидую по-хорошему Петербургу, где вот маленькие театрики, они существуют в полную силу, и так интересно.
В этом спектакле использованы самые разные типы кукол. Там есть и марионетки, там есть и такая кукла, которая одевается на руку, но это не перчаточная кукла в строгом смысле этого слова, потому что перчаточная — это когда на руку надевается перчатка, а головка держится на одном или двух пальчиках. А здесь перчатка надевается аж по локоть, и голова занимает половину, стало быть, руки до этого самого локтя. Ну, скажем, как дамы, что это длинная перчатка, и на ней вот такая кукла. И здесь есть еще кукла, которая сам Робин Бобин Барабин. То есть вот этот ужасный толстяк, который действительно пожирает все на своем пути. Маленьких феечек, которые сидели на скамеечке, и калитки, и телеги, и коровы, и все, соответственно, по тексту. И вот эта кукла у нее, значит, во-первых, в голове такая палка, которой, собственно говоря, и манипулируют артисты. А во-вторых, она действительно открывает огромный рот, засовывает в себя все эти предметы, и дальше эти предметы куда-то исчезают. У меня было такое ощущение, что это какой-то иллюзион. Расскажите про это.
Ну, палка, это называется гапитом, и благодаря этой палке актер может управлять головой в первую очередь. Что касается туловища, этот огромный рот, ну, куклы Маппеты такие есть, уже всем известные, то у него рот открывается широко. А туловище Робина Бобина, мне так кажется, что это наподобие либо шарика воздушного, либо меча, который может раздуваться. И когда открывает Робину рот, и туда проваливается кукла, то постепенно-постепенно вот этот шарик или этот мячик, он начинает наполняться воздухом и за счет этого каким-то образом расширяться. Но это секрет театра кукол, потому что театр кукол без секрета, без трюка, без каких-то метаморфоз, он и не театр кукол. Театр кукол всегда славился какими-то своими трюками, даже от каких-то вот таких примитивных вещей, как нам теперь кажется. Когда-то в старых спектаклях, где были тростевые куклы, кукла садилась, закладывала ногу на ногу и начинала курить. Ведь это тоже ведь некий фокус. Но сейчас они, может быть, уже устарели. Но, тем не менее, кукольники способны придумывать все новые и новые фантастические вещи. И за счет этого, мне кажется, театр кукол продолжает жить.
О кукольных спектаклях «Золотой маски» мы разговаривали с Ольгой Глазуновой. Претензии наши, они все взрослые. Если же вам попадутся эти названия где-либо в афише, бегите, ведите своих детей, не пожалеете. А об итогах фестиваля «Золотая маска» в номинациях «Опера», «Балет» и «Инновация» мы поговорим в следующий раз. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На Украине все депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко подали заявление о сложении себя полномочий парламентариев. Об этом сообщила сама лидер БЮТ Юлия Тимошенко. Четверо пострадавших в результате разгона марша несогласных в Москве направили заявление генеральному прокурору России, сообщил депутат Госдумы Юрий Рыжков. По его сведениям, в ходе марша в Москве были задержаны около 500 человек, в Петербурге порядка 200. Мосгорсуд признал экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. Руководство Московской медицинской академии имени Сеченова рекомендует иностранным студентам в ближайшие 3 дня не покидать общежитие. Экстремистские элементы традиционно отмечают 20 апреля, день рождения Гитлера. В этот день возможны нападения на иностранцев. Французская телекомпания «Капа» считает, что фильм, показанный в минувшее воскресенье по телеканалу «Россия», его название США «Завоевание Востока», был грубо цензурирован. Компания намерена подать в суд. В центре столицы Киргизии для разгона митинга сторонников оппозиции были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. По данным корреспондента «Радио Свобода», пострадали десятки манифестантов. Парламентская ассамблея Совета Европы критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. В резолюции ПАСЕ говорится, что причины нынешнего конфликта между президентом Украины и премьер-министром кренятся в поспешности и поверхностности реформ. Государства НАТО едины во мнении о том, что европейские страны должны иметь возможность защищать себя от угрозы ракетного нападения. Союзники считают, что в результате развертывания американской системы
в эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи энциклопедический словарь «Символ власти», «Эрмитажная среда» и к юбилею спектакля «Хармс Чармс Шардам». Наш исторический рецензент Илья Смирнов еле дотащил до студии громадный том, иллюстрированный картинами великосветской жизни так богато, что можно использовать при организации семейных торжеств новых русских. Как они любят арендовать музей и притвориться великими князьями. Энциклопедический словарь «Символ власти» Владимира Бутрамеева с соавторами. Издательство «Белый город».
Раньше у нас была обязательная идеология, а сейчас ее не стало. Директор знаменитого Московского музея говорит: «Мы не высказываем свой взгляд на то или иное событие, а просто документируем исторический процесс». И в том же интервью через два абзаца. Выставка, посвященная Русской Православной Церкви, называется «Возвращение к истине». Неувязочка, однако. На самом деле идеология, конечно, есть и внедряется в головы неукоснительно, начиная прямо со справочной литературы. Итак, символы власти. В начале 90-х, когда пошла суета с новой символикой, переименованием улиц, рассуждение, что пятиконечная звезда – это, дескать, сатанинский знак, одна газета заказала мне справку, у каких стран в государственной символике порылся дьявол. И задача оказалась очень непростой. Вот как пригодился бы мне тогда справочник издательства «Белый город». Ведь там представлены гербы, флаги, гимны, органы власти и валюта всех стран, плюс списки глав государства. Нет, не очень пригодился бы. Потому что неувязочки начинаются прямо с оглавления. Как найти нужную страну? Ну, первая Россия – это понятно. А дальше по какому принципу? По алфавиту, по частям света – нет. За Россией идут 42 страны вообще без всякого принципа. Бельгия, арабский халифат, давно не существующий, Монголия, Египет и так далее. Потом после Мексики вдруг включается алфавит, который до этого в компьютере заело. И остальные 155 стран перечисляются уже от А до Я, от Азербайджана до Ямайки. Интересно, правда? Дальше листаешь и узнаешь, что императрица Екатерина I, оказывается, была язычницей. Так написано: «До принятия христианства Марта Скавронская». Как же она в пасторском доме работала? По поводу шапки Мономаха. Дважды приведена пропагандистская версия ее появления. И ни слова, откуда она взялась на самом деле. Уж в энциклопедический словарь-то можно было заглянуть. Да что там шапка? В перечне русских царей загадочно отсутствуют не только оба Лжедмитрия и Владислав, но и Василий Шуйский. Николай II, оказывается, канонизирован зарубежной и Русской Православной Церковью одновременно в 2000 году. За Николаем опять провал до Сталина, в который угодило все временное правительство. Автор текста «Интернационала» перепутан с переводчиком. Ну, дальше за границами России, как сказала бы Алиса, все страньше и страньше. Макбет угодил в английские короли. Правителями Вавилона оказались не только Саргон Аккадский, это как если бы Владимира Мономаха назвать московским царем, но и многочисленные представители шумерских городов-государств. Причем составителей не остановило даже то, что приводимые ими даты якобы правления этих людей в Вавилоне все время пересекаются. Можно предположить, что перегоняя себе в компьютер царские списки с какого-то сайта по Древнему Востоку, их вообще не читали. Воспетый Бертолуччи, китайский император Пуи, раздвоился таким образом, что его тронное имя стало отдельным человеком, отрекшимся от престола. Последним председателем КНР был, оказывается, Лю Шаоци в 1959 году, а потом Китай возглавляли уже президенты, начиная с Дзян Цзиминя. Ярузельского исключили из президентов Польши, но ему еще повезло, потому что про нынешнего президента Зимбабве написано, что он страдает манией преследования и раком простаты. Это все результат самого беглого перелистывания справочника. Претензий на скрупулезную достоверность приведен полный перечень римских консулов. Забавно, что перед ним нет списка царей, намного более короткого. Эти претензии соседствуют с лирическими отступлениями, типа «одаренный физической силой и красотой, имел возвышенный ум и душу». И с перлами культурологической учености, я цитирую, «власть как действие всегда результат слова, этого сложнейшего символа в своей сути, в своем принципе, недоступного даже самому человеку». Конец цитаты. Если слово в своем принципе недоступно, тогда, конечно, все равно, где кто царствовал, исторический он или сказочный персонаж, тоже с годами правления через черточку, как правильно пишется его имя, тем паче, сколько там кантонов в Швейцарии и какие слова у польского гимна. Зато роскошно оформлено. 4 парадных портрета императора Павла, не считая 2 групповых в кругу семьи. Но заметьте, роскошь распространяется только на императоров. Советские руководители Брежнев, Хрущев, Горбачев удостоены только малюсеньких протокольных фотографий. А Андропов и того не заслужил. И теперь самое интересное. Вот такой замечательный справочник, выдержанный в традициях постмодернизма. Отмечен в Российской государственной библиотеке как лучшая книга года. За что? А вот за что. Открываем статью «Чили», ну очень лаконичную. Никто из чилийских президентов не удостоен личной характеристики, кроме одного. Того, который, я цитирую, «осуществил военный переворот, спас страну от власти коммунистов». Догадайтесь, кто такой наш спаситель и герой. А вообще никакой идеологии. Строгая документальность.
Илья Смирнов представил на наш суд энциклопедический словарь «Символ власти» Владимира Бутрамеева. В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Этой весной «Эрмитаж» начал новый проект – культурно-просветительскую программу «Эрмитажная среда». Раз в месяц в одну из сред в новое здание «Эрмитажа» главный штаб будут приходить гости, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Эрмитажная среда – это, конечно, не только день недели, на который назначается мероприятие. Это та культурная среда, которую составляют петербургские, московские, европейские, американские интеллектуалы, тот питательный бульон, без которого невозможна творческая жизнь Эрмитажа. Так, по крайней мере, объясняет смысл нового проекта ведущий научный сотрудник музея, советник директора Эрмитажа Юлия Кантер.
Это могут быть люди самых разных специальностей, в основном не работающие в Эрмитаже, потому что, когда придумывали эту программу, я главным образом считала, что нужно не вариться в собственном соку, а предложить и себе, то есть и Эрмитажному коллективу, и тем, кто находится за стенами Зимнего дворца, некую форму публичного общения, не пресс-конференцию и не научную конференцию, а, в общем, тот жанр, который почему-то в последние годы совершенно ушел практически из обихода, как творческая встреча, творческий вечер, вечер вопросов и ответов. И аудитория таким образом самая разная, с разными слоями. И возникает некий новый субстрат интеллектуальный. Эти встречи всегда будут проходить именно в главном штабе, который очень интересно развивающийся отдел Эрмитажа в розовом зале, который до 17 года был собственной канцелярией министра иностранных дел. А до того, в первой половине 19 века, частью квартиры Нессельроде, министра иностранных дел. На первую встречу не случайно пригласили Якова Аркадьевича Гордина, редактора журнала «Звезда», для того, чтобы он рассказал об истории взаимоотношений гвардии и власти, и о Кавказской войне в 19 веке, и эхе этой войны в веке 20-м, ну и 21-м. Яков Аркадьевич человек публичный с одной стороны, и человек, занимающийся серьезной наукой, серьезной литературой с другой стороны. Он завсегдатай наших эрмитажных выставок, и потому именно в главном штабе, рядом с постоянной экспозицией музея гвардии, показалось вдвойне интересным пригласить именно его и эти встречи, эрмитажные среды, начать именно с него.
Сам Яков Гордин тоже считает, что он представлял сюжет, с которого логически и должны были начаться эрмитажные среды, не боевую, но политическую историю русской гвардии.
Русская гвардия – это совершенно уникальное явление, на мой взгляд, в мировой истории аналога не имеющее, как политический феномен. и по той роли, которую она сыграла в становлении государства за 100 лет с Петра до декабристов, и по своим функциям, и по стилю поведения, и по своему составу. Потому что не будь гвардии, вообще русская политическая история пошла бы совсем по-другому. Елизавета, Екатерина, и до этого Екатерина I, и Петр II, и Анна Иоанна, кстати говоря, тоже, в общем, милостью гвардии стала самодержавной императрицей.
То есть вы хотите сказать, что на протяжении новейшей истории, скажем, 300 лет последних, гвардия, в общем, в какой-то степени вершила судьбы России, да?
Ну, не совсем 300, потому что в 25-м году, 14 декабря, кончилась история политической русской гвардии. Все, политической роли она уже больше не играла. Дело-то в том, что русская гвардия, вот так, как она была Петром задумана, она была таким многофункциональным явлением, потому что построить государство отлаженное у него не получилось. И поэтому нужна была какая-то сила, которая компенсировала бы эту неудачу. И вот этой силой стала гвардия, которая сначала, естественно, была задумана как боевая сила.
Ну и, наверное, эта опора должна была после стрельцов быть у Петра, тоже ведь?
Естественно, естественно. Она была в некотором роде противопоставлена и стрельцам, хотя уже в это время были и полки солдатского строя, и стрелецкий мятеж 1698 года был подавлен только частью гвардии, а в основном полками генерала Гордона, полки солдатского строя так называемые. Но то, как он настроил как инструмент гвардию, это было нечто уникальное. Гвардейцы занимались всем. От, естественно, боевых задач во время войны, прекрасные в военном отношении полки. Но, конечно, главная функция – это был контроль, руководство. Гвардейские сержанты контролировали там фельдмаршалов. Гвардейские майоры стояли во главе такой параллельной системы сыска и контроля майорских разыскных канцелярий и так далее. В общем, где нужно было точная направленная воля, на которую мог положиться император, туда направляли гвардейцев. То есть гвардия взяла на себя функции фактически параллельного государственного аппарата. Но главное произошло после Петра, потому что император ушел, а гвардия-то осталась. И сознание вот этой ответственности осталось. И поэтому русская гвардия иногда полуосознанно, иногда осознанно корректировала действия власти. Потому что другого противовеса самодержавию, в общем, не было. И гвардия стала этим противовесом. Иногда на первых этапах это, в общем, были, надо сказать, не лучшие варианты. Вот возвращение самодержавия Анне Иоанне, скажем, и гвардия за это жестоко поплатилась. Это был очень суровый урок, после чего начался период, вот, когда гвардию некоторые историки называли гвардейским парламентом, когда в гвардейской среде обсуждалась ситуация, когда в гвардейской среде зарождались такие низовые движения, которые затем приводили к взрывам и к смене особ на престоле. Но не просто, дело было не в том, что там кто-то нравился, кто-то не нравился, это тоже, естественно, было. Но гвардия ни в коем случае не сопоставима, как это часто делают и ошибочно, там с преторианцами, с янычарами, то есть своекорыстными корпорациями. Гвардия не была замкнутой корпорацией, русская гвардия была связана с обществом и очень чутко ощущала интересы общества и государства. И поэтому, скажем, смена брауншвейгского семейства на Елизавету – это был очень серьезный шаг вперед, потому что при Елизавете были подготовлены многие важные преобразования, которые потом произошли при Екатерине. Смена Петра III на Екатерину – это тоже был очень важный политический рывок. Другое дело, что самодержавие, к сожалению, плохо сумело воспользоваться вот этой силой. И в конце концов выступление частей гвардейских офицеров 14 декабря, это был в некотором роде акт отчаяния. Гвардию, так сказать, отстранили от принятия и реализации важных для государства решений.
Можно ли это понять так, что гвардия, вот как, я не знаю, стихи в советское время были паллиативом отсутствующей политической жизни, также и гвардия была таким вот усеченным вариантом отсутствующего парламента, но, конечно, это не могло продолжаться, так сказать, и развиваться в полной мере.
Да, это была сила, корректирующая действия власти и несколько раз направлявшая власть, в общем, в нужную сторону. Другое дело, что потом это не использовалось, как при Екатерине, Когда, в общем-то, власть довела дело до гражданской войны, восстание Пугачева, это, собственно, была полномасштабная гражданская война, которая определила в значительной степени сознание дворянства. Вот этот ужас пугачевщины потом висел над страной. Это не прошло бесследно, и в 1905, и потом в 1917 году это вернулось. И ведь одной из ведущих идей лидеров декабризма, они об этом неоднократно говорили, это было недопущение новой пугачевщины. Не захват власти, там, не какие-то общие идеи, общегуманистические, а очень конкретные. Чтобы не пришел Пугачев и не зарезал наших детей, как говорил Пьер Безухов, вернувшись с заседания «Тайного общества».
С такого обзора истории русской гвардии, сделанного с редактором журнала «Звезда», историком Яковом Гординым, в Петербурге началась новая культурно-просветительская программа «Эрмитажная среда».
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вообразите себе, спектакль Михаила Левитина «Хармс, Чармс, Шардам» уже 25 лет, и театр отметил сие событие юбилейным вечером. Слово передаю Александру Плетневу.
В театре «Эрмитаж» прошел праздничный вечер, посвященный юбилею легендарного спектакля в постановке Михаила Левитина «Хармс, Чармс, Шардам» или «Школа клоунов». 25 лет назад Михаил Левитин поставил в тогда еще Московском театре миниатюр необычное синтетическое представление – смесь буффонады, музыкальной эксцентрики, эстрадной миниатюры с элементами театра абсурда. Спектакль вернул публике имя Даниила Хармса, известного до того как детский писатель. Это целиком заслуга художественного руководителя театра Михаила Левитина, отмечающего в эти дни 30-летие работы в Эрмитаже. На праздничный вечер пришли артисты, участники премьеры 1982 года Роман Карцев, Евгений Герчаков, Юрий Чернов, Александр Пожаров. Вечер посвящен памяти актрисы Любови Полищук, первой исполнительницы единственной женской роли в спектакле. Лучше всего о программе праздника расскажет главный режиссер театра, народный артист России Михаил Захарович Левитин.
Ну, чудо было в 82-м году, а сейчас публика дождется воспоминаний о собственной молодости и попытку воскресить те самые великие тени этого спектакля.
Для меня удивительно то, что помимо непременной литературной элиты приглашены обычные зрители, которые смотрели спектакль в 82-83 году. И причем совершенно бесплатно.
Я ценю тех, кто помнит этот спектакль и помнит толпу от Садового кольца в театр, и помнит почему-то счастье какого-то вот периода своей жизни. Я хочу видеть эти лица больше, чем элиту.
Театр – способ жить, который мы предлагаем людям. Это ваши слова. Как в вашем понимании жить по Хармсу? И вообще, можно ли сделать это в наше время?
Я не собираюсь предлагать людям жить по Хармсу. Я хочу предложить людям жить по нашему театру и по своему мировоззрению, в которой активно, огромной частью, огромным слогом является Хармс. А Бериутский театр – это все придумки театроведов, которым нужно что-либо определить. Мне нужно, чтобы человек был свободен и независим, чтобы он сразу попадал в новую, потрясающую, веселую, творческую жизнь.
Вы ничего не ставили по сатирикам одесситам Ильфу и Петрову. А это явно ваша тема. В вашем понимании они не театральны?
Я репетирую «Золотой теленок» сейчас как раз тут театральный, когда пьесу делает такой чудесный драматург, как Валерий Семеновский, одессит, кстати, тоже. Спектакль будет называться «Золотой теленок» или «Возвращение в Одессу».
Если молодой человек заинтересуется произведениями Хармса, что вы ему посоветуете? Ходить в театр или прочитать книгу?
Ну, знаете, как литератор скажу вам, что я всегда за то, чтобы книги читали. Но какую-то разгадку хармсовского текста, какие-то мотивации внутренние, мне кажется, мы нашли, и удобней от театра пойти к Хармсу.
Перед началом праздничного представления народный артист России Роман Карцев рассказал, как надо правильно смеяться.
Ну, дело все в том, что Хармс – это особый юмор. Иногда больше смеются дети, потому что дети понимают этот юмор Хармса моментально, а взрослые еще задумываются, а ты уже пошел вперед.
В творчестве Хармса очень сильно игровое, импровизационное начало. Оно подталкивает к спонтанному выражению своих чувств. На спектаклях Левитина вы когда-нибудь позволяли себе отклониться от текста сценария, сыграть по-своему?
Нет, Хармс абсолютно точен, и здесь импровизация вообще неуместна. И иногда, если даже я какое-то слово заменял, то был страшный крик со стороны режиссера. А здесь абсолютно нельзя импровизировать. Все ритм, ритм, ритм.
За 25 лет, которые идет спектакль, возникали во время представления какие-нибудь внештатные ситуации?
Ну, много было всяких ситуаций. Иногда я падал зрителям на колени. В темноте бабка какая-то подняла крик. Это было очень смешно и в то же время трагично, потому что это падение в темноте, это очень, очень тяжело. Я не знал, куда я вообще падаю, и хорошо, что там близко были кресла. Я играл всю жизнь со своим другом Витей Ильченко. Мы настолько друг друга понимали и чувствовали. Он должен был играть, он, кстати, ушел с премьеры, к сожалению, заболел. Но здесь разные актеры, разные, я бы сказал, школы. В этом трудность, потому что Хармс требует абсолютной точности со стороны всех.
Спектакль начинался так. Я брал мяч.
Он же шар.
А шары были везде. Шары были в фойе, шары были на улице, были шары на сцене. Огромное количество шаров. И я выходил. Да, я выходил из зала. Сейчас мы начнем, как это было. Сейчас я там. Я вынул из головы шар.
Положь его обратно.
Кто это?
То
есть, Паша, это ты?
Кто это? Положь его обратно.
Паша.
Положь его обратно.
Паша, не мешай, это мой сын. Паша, не мешайте.
В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Липецкая филармония провела джазовый фестиваль во знаменование своего 50-летия. Слово Андрею Юдину.
Липецкая филармония решила продолжать традиции джазовых фестивалей и на свой юбилейный 50-й концертный сезон пригласила известных музыкантов. Джазовое трио под управлением заслуженного артиста России пианиста Данила Крамера позволило любителям джаза услышать контрабас американского музыканта Ричи Гудса и ритмичные звуки ударной установки Олега Бутмана. Даниил Крамер рассказал о том, каким образом должна развиваться музыкальная культура в провинции и чем отличаются любители джаза в Европе от любителей джаза в России.
Российская публика более открытая, но европейская публика по сравнению с некоторыми российскими городами выглядит гораздо более джазово образованной. Это образованность следствие перенасыщенности Европы концертами. Здесь должна быть инфраструктура джаза, которая есть во всех городах Европы, джазовые клубы, джазовые концерты, сформировавшееся джазовое общество, джазовые музыканты собственные, которые имеют собственную среду обитания, липецкие концерты, липецкие клубы, липецкую публику свою. Этот процесс должен быть естественным.
Американский контрабасист Рич Гудс начинал свою творческую карьеру в Питтсбурге. Он впервые в Липецке, и его творческий тандем с пианистом Данилом Крамером и виртуозом ударных инструментов Олегом Бутманом состоялся именно в Липецке, на сцене музыкального училища искусств имени Игумнова.
Ричи принадлежит к числу музыкантов, которые не только аккомпанируют, но и играют соло. Это делает не каждый контрабасист.
Ричи добавил в звуковую палитру своего контрабаса ритм, отстукивая на нем, словно это не струнный инструмент, а ударная установка. Рич Гудс рассказал о том, что ему нравится рок, хип-хоп, Джимми Хендрикс, и вообще он любит хорошую музыку. И не только джаз. Джаз — это его первая музыка. Джаз более близок ему по звучанию. Это родное звучание. В то же время он предпочитает сочетание джаза с фанком и роком. Музыкальный юмор, чувство ритма, перестук палочек, барабанов и даже микрофонных стоек у Олега Бутмана, колоритное звучание рояля Данила Крамера, и оживший контрабас в руках Ричи Гудса очаровали липецких джазменов и любителей музыки.
Я ждал этого концерта с февраля прошлого года. Даниил Крамер приезжал к Дэйду Голощекину. Мои ожидания были произведены. Я несколько лет уже увлекаюсь джазом. Сегодня слышал впервые соло на контрабасе. Великолепный музыкант. С нетерпением ждем следующих приездов этих артистов.
Его манера замечательная. Так заводить своих партнеров и зал Крамер. И чувство юмора, мне кажется, никого не занимать. Мне очень понравилось.
Это прекрасная музыка Вутмана. А сегодняшний концерт просто на высоте. Я бы заплатил любые деньги, чтобы еще раз попасть.
Даниил Крамер сообщил, что хотя импровизация и рождается на сцене, но многое зависит от профессионализма музыкантов.
Что-то такое у меня есть, что я уже пробовал, есть какие-то наработки. А что-то такое сходу, о, пошло, вот так за эк завернуло, вот и хорошо.
Радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Чемпионат Европы 2012 года пройдет в Польше и на Украине.
Голодовку объявили 16 человек.
Рал Гаиша говорила мне, что ей несколько раз угрожали по телефону.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За прошедший год в результате терактов погибли 66 израильтян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.